Что изменилось у вас, друзья, за прошедший месяц с небольшим? Может быть, новости у кого-нибудь какие-нибудь интересные есть? Дхарма для чего нужна? Для того, чтобы лучше стало всем. Это если говорить в общем. И себе, и другим. Если у нас ничего не меняется в лучшую сторону, значит, мы что-то не то делаем. Поэтому надо отслеживать разные изменения, по крайней мере, в настроении, всякие позитивные, негативные изменения. И делать выводы. Нет, бывает, конечно, когда идет там чистка и прочие кармические воззревания. Если человек за собой очень хорошо наблюдает и анализирует себя, то он понимает разницу между тем, когда идет чистка кармическая, и когда просто у него становится все плохо. В принципе, мне, например, это понятно, когда со мной происходит.
Чем отличается, кстати, как отследить?
Даже трудно передать. Это только, наверное, по внутренним ощущениям, и у каждого это может выражаться по-разному. Потому что вот чистка у разных людей, она тоже по-разному происходит. У некоторых все пропадает, они все теряют. А у некоторых, наоборот, много чего появляется. И это тоже чистка. Просто когда появляется много чего всего, оно их еще больше в самсару засасывает. И они оказываются в результате в еще более плачевной ситуации. А когда становится все хуже в результате того, что человек неправильно, скажем так, занимается духовной практикой, неправильно идет по духовному пути, то здесь можно, наверное, судить по какому-то общему ощущению неудовлетворенности. Его трудно передать словами, но, в общем, человек чувствует, что все плохо, что ничего не приносит желаемых результатов, удовлетворения, что все идет не так, как хотелось бы, и что, собственно говоря, практика не оказывает никакого целительного эффекта на свои собственные ощущения. Знаете, если человек занимается практикой, то дхарма, она как лекарство, она облегчает нам жизнь. Недаром Будда сравнивал учение с лекарством, учителя с врачом, а нас с больными пациентами. И когда мы применяем это лекарство, то должен быть хоть какой-то эффект. Если никакого эффекта нет, то значит дела наши не очень хороши. Санге чо дам соки чо нам лай джан чум барду дани кяпсу чи Дайи чинсой джипи сонам киндола пенчера санге дупар шок Санге чо дан соки чо нам лан джен чум барду дани кяпсу чи Дайи чинсой джипи сонам киндола пенчера санге дупар шок Санге чо дан соги чо нам лай джен чум барду дани кепсу чи Даги джин со джи пи со нам ки дола пенчер санген ду пар шок Саши, бочу, джуще, не ток, там, и раблинчи, не де, ямпади, санги, шинду, микте, пуай, докун, нам, да, шинду, чопар, щок, и дам, рад, нам, андавака, я, тая. Самче нам те сампада лои джета джитава чечун туман тепай чуги корло корду сол дусу санги там чинего полна целый лама и бача джина да чинего джинья лапту сол он ничего не поляны дусу санги конему он и ран санчоком консультан цепит цави лами щерла сол Так, дорогие мои, тема сегодняшней лекции – это объяснение практики призывания гуру издалека. Многие из вас с этой практикой уже хорошо знакомы. Я когда-то давным-давно ее даже один раз объяснял. Вот два, может, три назад, в самом-самом начале, как я только приехал. И, наверное, это вот первая практика, которую я решил повторить еще раз. И неспроста, потому что я считаю, что именно эта практика наиболее, что ли, актуальна для каждого из нас, потому что именно эта практика дает нам возможность провести хороший самоанализ. Понять, насколько правильно мы идем по духовному пути, насколько правильно мы вообще себя ведем, насколько правильна и чиста наша мотивация, насколько мы искренне в своих действиях. А это, с моей точки зрения, самые важные определяющие критерии всех наших занятий. Потому что, как уже много раз говорилось, можно заниматься самыми глубокими тайными практиками, при этом и не быть даже духовным практикующим. Практика эта была написана великим мастером 19 века Джамгоном Камтрулом Лодро Тая, который родился где-то 1812-13 году и умер в 1799. И был, наверное, одним из самых ярких учителей за всю историю тибетского буддизма, потому что тот вклад, который он внес в тибетский буддизм и буддизм, в общем, наверное, невозможно переоценить. Достаточно сказать, что количество трудов, которые написал Джамгон Камтрул, превосходит все собрания сочинений всех буддийских мастеров. Ну, наверное, за исключением Падмасамбхавы, который написал много, да. И мы даже не...
Самый искренний мастер, да, вообще? Самый искренний, да? Он
Джамгон Камтрул?
Да, он так искренне писал, так сказать.
Да, он был очень искренним, и я вот как раз сейчас собираюсь пару слов об этом сказать. Падмасамбхава, вероятно, не писал вообще ничего, вот, но при этом его перу принадлежит такое количество текстов, которое зашкаливает воображение нормального человека, потому что мы знаем, что тысячи текстов Падмасамбхавы содержатся в традиции терма, в традиции сокровищ, которые были скрыты в физических и нефизических местах, в том числе с помощью его супруги Ешецугьял, которая сотни из них записала. И потом впоследствии открывались перевоплощениями его же учеников. Поэтому можно сказать, что Падмасамбхаве, наверное, принадлежит самое большое количество. Но при этом Падмасамбхава их не писал. То есть ему принадлежит авторство, но он их не писал. Джамгон Камтрул написал, если мне память не изменяет, 1450 с чем-то текстов. Для меня эту цифру сложно представить и вообразить, как вот человек мог столько написать. Не все тексты были его собственными сочинениями и произведениями. Некоторые он просто восстанавливал, комментировал, раскрывал заново. Есть такой вид терма сокровища, как раскрытие заново. Когда какой-то текст был утерян на протяжении истории многих веков в Тибете, и Джамгон Камтрул из своей мудрости раскрывал его заново, и в этом случае мы не можем сказать, что текст принадлежит его перу непосредственно. Или, например, если взять одно из его самых известных собраний сочинений, которое называется «Ринчен Тердзо», «Сокровищница драгоценных терма», чтобы не сказать масло масляное, то в нем содержится сокровища или тексты, практики всех нимапинских мастеров, тертонов, начиная с Вималамитры и Падмасамбхавы, до времен Джамгона Камтрула. Вот. При этом Джамгон Камтрул считается составителем этого собрания сочинений, оно принадлежит как бы ему. Там, по-моему, 59, что ли, томов в Ринчен Тердзо. Но сам Джамгон Камтрул там является автором всего лишь нескольких. Когда читаешь про жизнь Джамгона Камтрула, там находятся такие интересные строки, где люди говорят, что если посмотреть на результаты действий Джамгона Ринпоче как писателя, то складывается ощущение, что он всю жизнь занимался только сочинением текстов. Если посмотреть на него как на учителя, посмотреть, сколько он учил, то складывается ощущение, что он всю жизнь занимался только тем, что преподавал. Потому что вокруг него собирались там вплоть до тысячных аудиторий. А если посмотреть на него как на практикующего, то складывается впечатление, будто он всю жизнь провел в ретрите. Потому что он действительно совершил как минимум, наверное, 4-3-летних ретрита, вот только таких вот индивидуальных. И большинство своего времени провел, оставшегося времени провел также в своем ретритном центре, который построил. Цандра Ричендрак называется. Вот. При этом Джамгон Камтрул сам себя, как вы правильно заметили, не считал кем-то, каким-то знаменитым или великим мастером. Более того, его с детства мучила одна проблема. Его вообще вначале не опознали ни как какого-то там тулку или мастера. Это уже впоследствии, когда он стал великим учителем, его стали признавать перевоплощением одного, другого, третьего, десятого. Сейчас мы дойдем до всех его перевоплощений еще. А когда ему было где-то 16 лет, и он попал в монастырь Ситу Ринпоче, Ситупа такой у нас известный кагюпинский мастер, монастырь Палпунг, и начал проявлять какие-то свои незаурядные способности, то согласно распоряжению тибетского правительства, он должен был пойти на службу в какое-то министерство. В Лхасе там особо одаренных монахов брали в министерство служить. Вот. И только одно обстоятельство могло его удержать, чтобы он не ушел из монастыря и не стал этим госслужащим. Это обстоятельство, если бы он был перевоплощенным мастером, принадлежащим этому монастырю, тогда бы его не могли забрать. И поэтому руководство монастыря быстренько постановило опознать Джамгона Камтрула как воплощение одного из учеников Тайситу предыдущего. Вот. И в результате его опознали и назвали Камтрулом. То есть вот это вот имя Камтрул появилось в результате того, что его опознали как тулку ламы из Конгпо. Конгпо – тулку, Камтрул в результате получилось. Таким образом он стал Камтрулом. И сам он себя на протяжении всей своей жизни никогда этим именем не называл, потому что он себя им не считал. Вот. Но поскольку так нужно было, то вот его назвали Камтрулом, и до сих пор Его все ими называют. Он называл себя всем, кем угодно. Здесь мы в тексте увидим несколько его имен сразу, но не Контролом.
А в душе он себя считал не Маппинсом все-таки, не Гриппинсом, да? В душе как бы, да?
В душе, я думаю, он себя считал нормальным человеком. Если, понятно, если судить вот по этому тексту.
Напрягли, они как бы, так сказать.
Почему они его напрягли? Он был держателем.
Ну, потому что он был фактически как бы в плен взят, так сказать. Он был, так сказать, свободный.
Нет, смотрите, в Кагьюпинский монастырь, монастырь Ситупа, он попал по своему желанию, по протеже своего отца, и, в общем, он этого хотел, и он этого получил. Вот. В результате, если посмотреть на его как бы, главное достижение, да, в плане там, держания линий, то он был все-таки принципиальным главным держателем Кармакагью. То есть, когда умер, как у нас, 14-й Кармапа, то и до того, как 15-й Кармапа, значит, взял линию в свои руки, Джамгон Контрул, в отличие от Ситупы, Шамарпы, первый раз стал держателем линии, основным держателем линии. То есть, с этой точки зрения можно сказать в принципе, что, наверное, главный акцент у него был на Кагью. И этому, наверное, подтверждением этому является то, что все последующие его воплощения, хоть и уделяли одинаковое значение традициям других линий и нима в частности, все-таки они были в традиции Кагью. Если взять следующее воплощение Джамгон Контрула, он родился сыном 15-го Кармапы. 15-й Кармапа был единственным Кармапой, который имел супруг, вот, и имел одного сына, и этим сыном стал воплощение Контрула. Его так и называли Карсей Контрул. Контрул — сын Кармапы. Кармапасей — сын Кармапы. Вот. И третий Джамгон Контрул, который уже жил в 20 веке, правда, не так долго, он был исключительно в традиции Кармакагью. И четвертый Джамгон Контрул, который сейчас маленький мальчик, ему сколько там? 90, по-моему. Господи, как время летит. 90-го. Он позже родился. Я как раз в ретрите в первом был в его монастыре, когда его тогда привозили, ему было типа 3 года. Это значит, что он где-то 95-го года, наверное. 94-го или 95-го года рождения. Вот, соответственно, сейчас ему типа 13-14 лет. Вот. И его исключительно держат в традиции Кармакагью. Пока что.
А где у него собственный монастырь?
Контрола? Какого?
Ну, вот, я понимаю, что Джамгон Контрул, вот, который предыдущий, он жил, соответственно, в Индии, ну, в Румтеке.
Нет, предыдущий-то как раз жил в Пулахаре.
Пулахаре?
Да. Да. Так он же его и построил, вот этот Пулахаре монастырь, предыдущий Джамгон Контрул.
А Пулахаре — это Индия, да?
Пулахаре — это рядом с Баднатхом, в Катманду.
Там, где ботанический сад,
Годавари? Не, Годавари — это в другую сторону, это в южную. Пулахари между Баднатхом и Нагигомпа.
Монастырь Чечу, а вот там внизу такой большой монастырь.
Нет, Чечу у нас находится на Сваямбу.
Не Чечу, а на Шиче.
Шиче.
Нет,
на Сваямбу
Чечу
монастырь, а там внизу
Кагьюпинский
монастырь.
Я думаю, это Чечу. Там внизу монастырь Тенгеринпачи.
Проще съездить,
да, посмотри. В общем, я делал как раз первый свой ретрит, можно сказать, в непосредственной близости от этого монастыря Джамгон Контрула, прямо за границами его ретритного центра.
То есть, Олег, он первый, наверное, так сказать, из последних мастеров, от последних столетий. Ара Вишет Жене, так сказать, он вот именно традиции, так сказать, которая совершенно была забыта. То есть он собрал все традиции, так сказать, у Масаманта в кадре практически все, да?
Полностью, да, да? Именно он. Именно Джамгон Контрул собрал, да, Ринчен Традзо, собрал все забытые.
У Масаманта в кадре все традиции, да, собрал?
Да. Именно он. Поэтому роль Джангуна Контрула, она, конечно, очень велика. И если говорить о традиции еще Риме, внесектарного течения, и которому обязано название нашего удачного центра, то Джангун Контрул, собственно говоря, и был принципиальным основателем этого течения. Сразу я хочу пояснить для людей, которые не так близко знакомы с тибетским буддизмом. Многие называют Риме отдельной традицией. Риме – это не традиция. Риме переводится как «внесектарное» или «без разделений», если дословно. И это скорее течение или подход, взгляд на вещи. Но это не традиция, потому что у традиции Риме нет ни одного монастыря. Центры Риме есть не только в Москве. Есть центры, и все они принадлежат Беру Кенцо Ринпоче. Он, когда основывал эти центры, он давал им название Риме. Вот. Но монастырей не было. Ни одного монастыря не было традиции Риме. Вот. Хотя, если у нас построят все-таки в Москве храм буддийский в Отрадном, то поскольку Далай-лама попросил, чтобы там не было никакого разделения на традиции, то можно будет назвать это первым, может быть, монастырем или храмом традиции Риме. Хотя, опять-таки, я уверен, что буряты и калмыки это все узурпируют. Да, и все это в результате превратится в гелуппу, если наши буддисты не будут проявлять достаточной активности. Наши буддисты, я имею в виду русские буддисты, которые практикуют другие традиции. Чем вообще важно это направление или течение Риме? Тем, что на протяжении средневековья, я не знаю, наверное, это начиная с 16 века по начало, по середину 19 века, в тибетском буддизме происходил, наверное, можно сказать, застой. Как его характеризовать или определить, этот застой?
Тибетское нашествие, потому что северо-запад, восточный Тибет, 250, я очень историю изучал, огромное количество монголов заселилось, очень воинственные племена, это просто была, так сказать, надо честно признать, фактическая агрессия. То есть монастыри Джанан, вот, Минмапа, они же разрушались, если
да.
Не они просто,
да.
Это не хотят про это говорить, от мастера, так сказать,
Почему? Как раз Джангун Контрул об этом очень любил говорить, потому что одним из его воплощений предыдущих был Таранатха, мастер традиции Джананг, фактически глава и один из принципиальных учителей традиции Джананг. И именно все монастыри этой традиции Джананг разрушили, потому что покровителем этой традиции был, скажем так, человек, который там, наверное, был местным царьком или корольком каким-то там определенного региона в Тибете. Вот. И этот человек, он не хотел сдаваться под юрисдикцию центрального Тибета, под подчинение гелугпинским силам, и в результате там, какого-то противостояния, которое происходило несколько лет, все монастыри были экспроприированы и перекрашены, шапки переделаны в желтые, и все они стали принадлежать традиции гелуг. Вот. Джангун Контрул об этом говорил, и говорил он об этом без радости и не без горечи. Вот, потому что считал, что эта традиция была очень чистая, очень важная, и очень жалел, что она практически была вырезана или вырождена, и приложил много усилий к тому, чтобы эта традиция была возобновлена. То есть он разыскивал все утерянные тексты этой традиции, все практики, и в рамках, в границах своего учебного и ретритного центра Цандра Личендрак, он как раз делал очень большой акцент на практику именно этой традиции. Застой, который происходил в Тибете вот с начала 16 века, наверное, по начало середины 19-го, характеризовался таким общим, наверное, не побоюсь сказать, мракобесием, которое можно проследить в том числе и в книге, и в словах Патрула Ринпоче, который часто там такие саркастические шутки отпускает по поводу того, как ламы некоторых традиций могут воспринимать только своих божеств как настоящих, а всех остальных воспринимают уже как демонов. И всех других учителей других традиций тоже воспринимают как еретиков. Видимо, такая ситуация действительно имела место, и в общем, это такой был достаточно застойный период у нас не только в Тибете, но, наверное, и в Европе. Там были такие тоже проявления и в России, вот, когда у нас самые мракобесные цари-то наши были. Вот, у нас же Ренессанс и Возрождение тоже ведь началось где-то в середине 19 века только. Вот, и, как ни странно, это совпало и в Тибете. И Джангун Кантрул, видимо, был вот тем как раз двигателем или толчком для возрождения настоящей чистой традиции, для того, чтобы были очищены все эти застойные явления, и он приложил много усилий к тому, чтобы доказать и показать практикующим, что нет никаких разделений между разными традициями, что все традиции практики, а их 8 в Тибете, они все едины, и все они происходят из непосредственно из слов Будды, а не откуда-то еще, не из умов мастеров, которые их придумали один в одном веке, другой в другом. И Джангун Кантрул на своем собственном примере показал, что настоящий практикующий должен заниматься практикой всех традиций, потому что они все однозначно и полноценно принадлежат Будде и происходят из его слов. И сам Джангун Кантрул потратил десятки лет на то, чтобы получить все посвящения и передачи всевозможные от всех мастеров всех традиций, которые только вообще были в Тибете. И история доходила до того, что даже когда ему было 80 лет, Джангуну Кантрулу, и он был главным держателем уже Кармакадью и там всех других традиций, он все равно искал каких-то неизвестных совершенно лам по всему Тибету, которые могли быть моложе его лет на 50, и у них приходить просить, чтобы они ему давали посвящение на какую-то совершенно неизвестную практику. Потом он ее там заносил, там конспектировал, комментировал. Вот, и при этом вел себя чрезвычайно скромно и всю жизнь считал себя вот учеником всех остальных учителей, а не учителем всех остальных людей. Вот. Он был действительно очень скромным, искренним мастером, и это произведение, призывание гуру издалека, оно, наверное, вот является как бы вот синтезом или квинтэссенцией его искренности и скромности. Если мы будем практиковать эту вещь хотя бы раз в неделю и напоминать себе о том, какими должны быть духовные практикующие, нам это, безусловно, принесет пользу. Почему я говорю раз в неделю? Тибетские ламы любят говорить, что каждую практику, которую они объясняют, передают, говорят, вы должны ее делать каждый день. Поскольку практик многие из нас уже получили более чем достаточно, то я уже понимаю, что каждый день делать практики уже нереально, даже все те, которые получили. Вот. Но здесь есть еще один момент. Все-таки, когда дело доходит до искренности и самоанализа, проверки своих качеств, Если взять вот какой-то текст и просто его забубнить, то эффект от него потеряется. Это я даже говорю на своем собственном опыте. Я помню, я вот когда делал первый свой ретрит, я эту практику читал каждый день. И вот мне казалось, что я вроде делаю все правильно, что я так слежу за своими качествами, там, недостатками и прочим. Там. Как-то раз, когда я уже приехал сюда, мне попались свои собственные письма, которые я писал своим родителям из ретрита. Родители мои их так бережно хранили, я их почитал, я был придурок. При этом я считал, что я абсолютно вот пишу абсолютную истину, там даю какие-то совершенно правильные советы. Я не буду вам приводить примеры из того, что я писал. Возможно, я самокритичен, но тем не менее, я вот когда подумал о том, что я делал эту практику, я просто понял, что я ее забубнил. То есть, произнося эти слова каждый день, я просто забыл, о чем они. То есть, у меня не освежался смысл этих слов в голове. И поэтому, я думаю, что, может быть, и не стоит ее делать каждый день. Может быть, стоит ее делать раз в неделю, там, или раз в 10 дней. Ну, лучше раз в неделю, да? Что там, можете определить себе там воскресенье, к примеру, да, вот прошла неделя, вот у вас есть время, вы можете сесть спокойно и подумать, как вы провели эту неделю, сколько человек вы оскорбили там, сколько унизили, на скольких накричали и так далее, сколько раз там не помогли кому-то, когда вас просили помочь. Вот, воскресенье очень подходящий день для этого. Вот, и все-таки самоанализ – это такая вещь, которая необходима любому духовному практикующему в первую очередь. Конечно, у человека должны быть практики, то есть методы духовные, которыми он живет и которые он постоянно применяет для того, чтобы изменять себя, трансформировать свой ум и очищать свое сознание. Но в первую очередь ему после этого нужна какая-то методика или практика самоанализа для того, чтобы следить, насколько все это вообще происходит эффективно. Потому что так можно допрактиковаться до того, что родственников начать бить там или убивать. Примеры были, знаем уже. Вот. Человек должен следить вообще за своим собственным прогрессом и продвижением, следить и замечать свои изменения. Если вспомнить слова Ургена Тулку Ринпоче, который у нас отец Чокинема Ринпоче, мой первый учитель, то он сказал достаточно радикальные вещи, но, правда, он говорил это в отношении людей, которые все-таки в ретрите занимаются. Ну, он сказал, что посмотрите на то, чем вы занимаетесь и какие изменения с вами происходят. У практикующего с наивысшими способностями изменения можно наблюдать по дням. То есть вот проходят дни, и на протяжении нескольких дней, если человек усердно делает какую-то практику, он может заметить в себе какие-то изменения. Практикующего со средними способностями изменения можно наблюдать по месяцам. То есть на протяжении он проследил несколько месяцев и может наблюдать в себе какие-то изменения. Практикующий с низшими способностями отслеживает свои изменения по годам. То есть по прошествии года или там 2-3 лет он может заметить в себе какие-то изменения. Какие именно изменения? В первую очередь у него должна увеличиться мудрость, уменьшиться эмоции, увеличиться сострадание, отречение, преданность, чистое видение. И у Янтулку Римпоче говорил, что если прошло типа несколько лет с начала вашей практики, и вы остались такими же, как были в начале, то чем вы вообще занимаетесь? Типа, откройте свои глаза и посмотрите, чем вы вообще занимаетесь. Потому что дхарма направлена на то, чтобы делать людей лучше. Возможно, человек использовал не те методы, не те средства. Может быть, он взял планку выше. К примеру, практикующий этот был со способностями там, соответствующими Тхераваде, Хинаяне, меньшей колеснице, а он взялся за Ваджраяну. А может, наоборот, у человека были способности к Ваджраяне, а он начал практиковать Хинаяну. И взял цель ниже. Тем не менее, мы должны действительно становиться лучше. У нас действительно должны появляться качества, которые мы называем духовными или гуманными, или человеческими. У нас должно становиться меньше цепляний, привязанностей. Мы должны становиться более расслабленными, раскрепощенными, довольными своей жизнью, удовлетворенными, радостными. Любви у нас должно появляться, света в жизни больше. Если у нас такого не происходит, значит, мы что-то делаем не то. Мы, возможно, используем не те методы, возможно, мы неправильно что-то понимаем, возможно, учитель, который нам это все объясняет, не может нам доступно объяснить. Мы тогда должны сделать какие-то выводы, что-то поменять. Методы или свое понимание, или традицию, или учителя. Все это возможно. Ну, в конце концов, может быть, наши способности соответствуют тому, чтобы мы практиковали христианство, например, а не буддизм. Что вы так сморщились? Далай-лама недавно выступил в защиту ислама.
Ну, мы совсем уважаем. Мы против христианства, мы очень, да, совсем. И ислам тоже, да, и ислам, все религии
мажа. Наоборот, с арабами.
Просто христианство, наверное, традиция такая, которая понятна человеку простому, скажем так, незаумному, от него не требуется больших размышлений, анализа на эту тему. Приходи к иконке, ставь свечечку, молись. Все, иди домой. Буддизм все-таки требует каких-то серьезных интеллектуальных способностей к тому, чтобы понимать смысл своих действий, понимать смысл основы, пути, плода, взаимосвязь своих духовных практик, то есть духовных действий, и результата, к которому они ведут. Это требует даже самый низший уровень буддизма. Если человек занимается практиками Хинаяны или Тхеравады, он все равно должен это понимать.
А интеллект, вот он копается в разбирательствах, разве это все равно мнение не субъективное? Вот я оцениваю сама себя, это все равно субъективное мнение. И мне мой интеллект подскажет, он выстроит любую, вот как бы я ни поступила, а он выстроит, что вот правильно так. Или я поступлю иначе, он все равно выстроит, что правильно вот так. То есть интеллект, он такой, если не сердцем слушать, а мозгами, то мозги ведь что угодно наговорят. Копаются в разбирательствах, сомнения постоянно у них. Постоянно у мозга присущи ему сомнения. Вот он доводы выстроит, через 5 минут он сомневается в своих же доводах.
Я вас понимаю. Безусловно, любое наше мнение субъективно. Любое мнение. даже мое мнение субъективно. Я не побоюсь сказать, мнение большинства тибетских лам тоже субъективное. Все они люди. У них представление о жизни и о прочем основано на тех знаниях, которые они услышали от кого-то. Не обязательно от Будды. Например, я слышал, как один лама объяснял устройство автомобиля. Оказывается, он состоит из кузова, колес и руля. Может быть, это чистое видение, конечно. Но мне показалось, что там есть что-то еще.
В чистом видении не было бы кузова, колес и руля.
Вот. Конечно, мнение наше субъективное. Вот. Но это не отменяет требования к наличию интеллекта как такового или мудрости для того, чтобы разбираться в вещах, в природе вещей и взаимосвязи и взаимозависимости этих вещей. Потому что если мы не будем использовать свой интеллект, то мы не будем понимать, какой результат происходит, из какой причины, и какие действия нам нужно совершать для того, чтобы достичь духовной реализации, просветления или, по крайней мере, прогресса или продвижения. Это возможно исключительно, это возможно изучить и понять исключительно, пользуясь своим вначале обычным интеллектом, и потом уже в процессе практики и медитации этот так называемый обычный двойственный интеллект, который на тибетском языке называется ло, превращается в мудрость, еши. Можно сказать, что практика, ну, метафорически можно сказать, что практика трансформирует этот наш интеллект в мудрость. Чем больше мы занимаемся практикой, чем больше мы изучаем учения, чем больше мы их анализируем, чем больше мы их применяем на практике и медитируем над ними, тем меньше у нас остается этого интеллекта, обычного двойственного интеллекта, и тем больше у нас появляется мудрости. Конечно же. Самое главное интеллектом-то и не постичь, безусловно. Поэтому у нас говорится, что есть три вида мудрости. Мудрость, которая происходит из изучения, мудрость, которая происходит из размышления над учениями или анализа, и мудрость, которая происходит из медитации. И именно последняя мудрость, именно последняя мудрость является определяющей, то есть именно она дает нам то, что называется просветлением, приводит нас к просветлению. Мудрость, которая происходит из медитации. Но вначале мы должны сформировать какое-то мировоззрение и понять как вещи, так и их природу, различия между относительной и абсолютной истинами при помощи нашего обычного интеллекта. Потому что именно на основании такого философского базиса, который называется в буддизме воззрением, иногда это слово переводят как взгляд, именно на основе этого философского базиса выстраивается весь дальнейший путь. Иначе это получается как пилите, шура, пилите, а не золотые. Если мы ничего не понимаем, нам просто говорят, делайте вот это, и вам станет хорошо. И сам Будда также приветствовал использование интеллекта и говорил, что не принимайте мои учения на веру, а проверяйте их как золото, пилите, кусайте, нюхайте, пробуйте. И только когда убедитесь в их истинности, только тогда применяйте их на практике. Самоанализ.
Да? А мне вот кажется, вы говорите, что как, может быть, не буддизм, а христианство. Я много лет вот изучал традиции, так сказать, Все-таки в России христианство, я не боюсь это где угодно сказать, что оно было насильственно принесено. А буддизм, дело не то, что это тарийское, что какой-то национализм. То есть люди современные, 20-го, 21-го, они сознательно выбирают, пускай буддистов в России немного, конечно, их действительно немного, но все-таки в большинстве случаев это действительно какой-то он бессознательно-сознательный выбор. И я удивляюсь, когда люди говорят, здесь нет этой традиции, что там вот у тибетцев. То есть, в принципе, это просто какие-то, просто действительно бессознательно-сознательные еще выборы. И хотя нас, в общем-то, немного тех, кто по-настоящему дхармой этим интересуется в России, но это действительно настоящие, а не это, так сказать, толпа, так сказать, идиотов, которые там ждет непонятно что, так сказать, до тысячи лет. То есть, понимаете, что я хочу? Я не хочу обидеть, конечно, христиан, но, в общем-то, это глупости, по большому счету. Понимаете, так сказать, да, это...
То же самое.
А здесь все-таки, пускай совсем немножко, в России, все-таки советская власть была, так сказать, все запрещали, видно, с последние 20 лет, вот, пускай хоть несколько, даже тысяч есть, но все-таки и молодые, и не молодые, все-таки, кого я
встречал. В общем, жалко, что нас не завоевали татаро-монголы. Вот из этого какой вывод.
Не в этом, не в татаро-монголы.
Почему не в этом? Последние орды, которые шли на Россию, которые были разбиты, уже шли с благословения тибетских лам. Да-да-да. Уже тогда сакьяпинские патриархи были при дворе монгольских... Вы не смотрели фильм «Монгол», кстати?
Да,
Но если так говорить, тогда надо было на Индию идти. Можно было не перейти, это север.
Ну, Жириновский до сих пор предлагает помыть ему ноги в Индийском океане.
С самого начала это, да, было? Чего здесь? Надо было не Дамаск этот, так сказать, не халифат, да, вот, громить, так сказать, монголам, а надо было громить, так сказать, вот, исламитов, так сказать, в Индии.
Уже
поздняк метан. Ну, видите, конечно, такой прикол, но, в принципе, так оно надо было сделать. Спасибо здесь, вот. Не доглядели наши ребята. Ну, да. А теперь мучаемся с этими индуистами.
Да.
Известно, вот, кому непосредственно обращался вот, в качестве куру Джамгин Кантру, то есть Хармати или кто у него был коренным учителем?
У него был коренным учителем, считал Ситу Ринпоче. Ситу Пема Нинджи Ванпо.
Это
получается предыдущий ситу. Ситу из Палпунга. Он, этот ситу, был и учителем 14-го кармапы, до 15-го он не дожил, по-моему, и учителем Джамгона Кандрула.
Можно предположить, что это текст имени, да, вот изначально?
Ну, смотрите, сейчас мы уже к этому подходим, он же обращается ко всем учителям.
Ну, да.
Вот, и я хотел с самого начала хотел сказать, что здесь много перечислено учителей в самом тексте, и понятное дело, что учителей в тибетском буддизме было тысячи, вот, а здесь всего мы находим там 1,5-2 десятка, к примеру. Что это за учителя? В первую очередь это... Джамгон Кантрул их выбрал не просто так. Это учителя, которые оказали наибольшее влияние на развитие тибетского буддизма, по крайней мере, вот на то, каким он был в XIX веке, и в том числе те учителя, которые считались его предыдущими воплощениями. Вот, например, он обращается к Долпо Санге, здесь в одном месте. Долпо Санге – это мастер 14 века Далпопа, вот, который практиковал традиции и калачакры, Джордук и Джананка тоже. Вот.
Книжечки можно?
Да, да, да. Тут нам, наверное, уже к этому моменту понадобятся книжечки с практиками, чтобы было понятно вообще, о чем идет речь. Вот. И Далпопа был одним из предыдущих воплощений Джамгон Кантрула, считается. Вот. При этом Джамгон Кантрул какую-то особую к нему питал привязанность к этому мастеру, считал, как бы, чувствовал тесную связь с ним. Тогда как в каких-то других местах, в других традициях вы о Далпопе, возможно, ничего и не услышите.
Далпоп, я яростный был учитель, такой, он похож важнейший, я такой понимаю, я немножко интересовался. Мне кажется, он был похож на уши важнейший, так сказать, он разносил всех, то есть это был как ураган какой-то, да?
Ну да, он непростой такой был. Он был непростой. Жил этот мастер на... Сейчас это непальская территория. Почему эта территория называется даже Долпа? Она берет свое название в честь именно этого мастера. Долпа Шерабгелсен, по-моему, полное имя было. Вот, и там до сих пор сохранился монастырь, где жил Далпопа. И именно там так чествуют и уважают Джамгона Кантрула. Именно Джамгона Кантрула поднесли впоследствии этот монастырь в местечке Долпа. Джамгон Кантрул в этом призывании гуру издалека обращается к основным мастерам, учителям, которые были патриархами или принципиальными основателями основных традиций практики тибетского буддизма. Прежде чем приступать уже к самому тексту, еще несколько слов о предисловии. Джамгон Кантрул пишет: такие практики, как призывание гуру издалека, известны повсюду. Но тем не менее, главным призыванием и благословением является разочарование и отречение от самсары, которое порождает пылкую преданность. Такое отречение и преданность, которая происходит из глубины сердца. Вот есть такое вот выражение «рупей тинне» на тибетском. Дословно он переводится «из глубины костей». Ну, тут можно понять на русском языке «из глубины сердца». То есть то, что не надуманное качество, а которое происходит вот именно из глубины души, из глубины сердца. Именно такое отношение, именно такая преданность и вера является источником благословения. Пойте мелодично, с полной убежденностью и знанием, что ваш гуру никто иной, как Будда. Вот мы часто употребляем это слово «преданность». Я тут недавно задумался над значением этого слова в русском языке. И подумал, что оно же ведь совершенно не соответствует тому, что мы имеем в виду. Преданный, собака может быть преданная, да, хозяину. Мы же здесь имеем в виду вот такое, такой пиетет, такое устремленное отношение к учителю, где все мысли наши, все наши молитвы, помыслы, пожелания направленная в сторону вот вверх, в сторону учителя. И это, конечно, ближе к тому слову, которое мы на русском языке называем вера.
Почитание.
Это скорее вот, для меня звучит больше как слово устремление. Устремление к высшему. К высшему источнику, устремление к учителю.
интересно, когда человек как он звучит, преданность, которая обычно приводит как преданность, какое слово?
Этимология слова.
Могу.
Да.
Могу. Вообще, если дословно перевести, да я не знаю, наверное, даже этот перевод-то неправильный. Мопа, первая часть этого слова, это интерес, заинтересованность, то, что в словаре прочтете. А гупа, вторая часть этого слова, это вот скорее почтение, преклонение. То есть интерес, заинтересованность, которая
почтительная,
да. Но на самом деле это такое устремление, такое видение, такое отношение к учителю, от которого вот в лучшем случае, в идеале, у человека там могут волосы дыбом вставать и из глаз течь слезы при мысли об учителе.
Созвучность какая-то кармическая такая, да, вот трудновыразимые слова, да, то есть все дыбом должно стать, там, мурашки, и волосы должны быть, мурашки потек, вот это полное, да, как бы дыбом.
Знаете, это, наверное, легче понять, сравнив это ощущение или чувство с какой-нибудь там любовью с первого взгляда. Вот когда человек там, если кому-то это знакомо, там встречается, и все, у него там крыша съезжает просто. Вот, и все встает дыбом там и так далее. Вот. Не подумайте, что я здесь преувеличиваю или.
Не думаю, почему.
Или что-то.
Некоторые говорят,
скажи,
что это привязанность.
Про что?
Удовольствие. Про такое чувство.
Про любовь?
Вот так. Учителя.
Такое чувство к учителю?
Да.
Нет, я же не говорю, что это чувство надо к учителю испытывать, а то это уже в традиции Оли Нидова там уже, да.
Нет, я не про такое говорят. Чувство, которое к Оли Нидову, я про
правильное.
Нет,
почему в ОМА, да. Я говорю именно об ощущении связи.
Конечно, мистической,
связи. Связи и влечения к учителю. То есть, чтобы он ни на секунду не покидал помыслов, мыслей.
Вот, а некоторые говорят, что это привязанность. А некоторые это кто?
Какая разница?
Пусть говорят, да?
Просто тут нужно, конечно, действительно различать и понимать привязанность от настоящей преданности. Я могу вам привести хороший пример, наверное. Когда умер Тулку Гелимпаче, мой учитель, которого вот нашли и вот возводят на трон в ноябре в Непале, я присутствовал при этом и при всех отходных церемониях, и при кремации, и видел всех учеников и детей, которые детей Урген Тулку, которых у него было 6, вот, и всех учеников близких, которые приехали, собирались. И я просто ходил и смотрел за ними, и иногда спрашивал. Я спрашивал, что вы чувствуете? И правильным ответом мне показался один. Когда мне человек сказал, I'm happy and sad. То есть я и счастлив, и печален одновременно. Я печален, потому что ушел мой учитель, и я не смогу получить от него, возможно, дальше наставление и руководство, как, опять-таки, какое-то время. Потому что я уверен, что он вернется опять. И если не в этой, то в следующей жизни я все равно от него получу эти наставления. А счастлив я, потому что с моим учителем ничего не произошло, и он не ушел там, как скоропостижно скончался, да, и все. Как у нас написали некролог и поставили памятничек, и все, его больше нет. А если это действительно такой учитель, которого мы воспринимаем и считаем Буддой, то он в момент смерти слился с Дхармакайей, с состоянием, с измерением просветления, которое он не покидал. И в результате он достиг просветления. Он оказался в изначальной обители, как это метафорически называют Дхармакайя, то есть в самом лучшем месте, где только вообще возможно быть. Поэтому радоваться нужно, а не печалиться. Вот. А с другой стороны, я видел такие проявления, вот как и привязанность в том числе, когда там некоторые монахи, например, которых он воспитывал с детства, которых он учил, не побоюсь сказать, чистить зубы. Пусть это было там 30 лет до этого, да, когда он еще сам не был особо известным. Они, когда слышали эти новости, они падали на пол и бились в истерике там. Ревели взрослые люди. Я думаю, здесь был момент привязанности.
Ну а что же, они ничего не поняли, что, так сказать, ничего не рождается, ничего не знают. Что за монахи? Хрень какая-то, не монахи.
Я посмотрела на
него. Хотя, с другой стороны, как ни странно, именно вот такие вот монахи-то потом и оказываются самыми реализованными, как ни странно.
Потом.
То есть, если посмотреть и почитать, например, на песни Миларепы, то он, наверное, таким и был. Потому что он в каждой своей песне там писал, как он скучает и грустит по своему учителю, при том, что Марпа, кроме как побоев и насилия, ничего ему, в общем-то, и не давал особого.
Наропа стилу тоже самое.
Или наропа, да, телопа. Наропе вообще там...
Все линии как я встречала.
Под ногти загонял эти иголки из бамбука. Вот это мне особенно запомнилось. Прыгать заставлял там с крыши многоэтажного здания неоднократно.
Это все-таки отдельный случай. Он трогает, это профессиональный киллер, на самом деле. Это у него карма такая страшная была. И как с вами себя, трудно, да? Если даже считаешь, что он киллер, на самом деле, жуткий какой-то.
Ну, такой... Да, я слышал разные версии, да, кем был на самом деле Миларепа. Ну, все-таки давайте будем его воспринимать как великого учителя, который прославился как самый реализованный йогин за всю историю тибетского буддизма.
Нет, до того.
Пусть он при этом был киллером или обиженным в детстве мальчиком, там, тем не менее, это ему не помешало достичь высочайших реализаций, ситхи, и оставить после себя столько мудрости, что потом на протяжении тысячи лет весь буддизм только на этом и жил, особенно буддизм Кагью и Нингма в частности. Я хотел еще сказать, что Джамгун Кантрул, вот когда мы читаем эти строки, где мы читаем, особенно вот во второй части, где у нас идет самоанализ, к примеру, такие слова, как «Хотя мои недостатки огромны, как горы, я скрываю их, хотя недостатки других малы, как горчичное зерно, я разглашаю их повсеместно, хотя у меня нет никаких положительных качеств, я хвастаюсь, какой я хороший, я называю себя практикующим дхарму, но веду себя точно наоборот». И там много таких, вы знаете. Вот когда Джамгун Кантрул писал такие строки, мне кажется, что на самом деле это имел в виду. Просто, когда наши практикующие, нужно, как Черномырдин нам говорил, отделять мух от котлет. Когда наши практикующие видят тибетского учителя, неважно, даже если он нигде не учился и не практиковал, они его, да, могут воспринимать как Бога, падать ниц, там, распластаться и так далее, забывая о том, что у него еще могут быть какие-то человеческие качества, проявления, что он еще может быть человеком. И когда я просто сталкивался с тем, что когда люди читают вот эту практику, они не понимают, не догадываются, что Джамгон Кантрол писал это о себе. Но я уверен, что Джамгон Кантрол писал это о себе. Знаете почему? Потому что если бы он писал это не о себе, у него бы так искренне не получилось бы. Однозначно.
Но он сам искренний мастер. Я вот очень много, так сказать, читал таких историй, и он один сказал, что, так сказать, полный упадок тебе. Так искренне написать, так это просто вот, синкретично, это гениальный человек, это, даже в таком близком смысле вещи. Вот, у меня такое ощущение. Так
ну, это еще нужно обладать ведь таким широким кругозором, просто понимать, что... Что такое упадок и что, возможно,
остальные мастера писали, что
могут быть лучше.
Море, что там все цветет, а он
да.
То есть он был беспощаден своим недостатком, как бы вовне.
То есть для меня это говорит о том, что у него был широкий кругозор, более широкий, чем у других учителей, который ему позволял видеть что-то за пределами этого. У него действительно была мудрость. Те учителя, которые писали, как все прекрасно, как все цветет, они просто не видели того, что за пределами вот этого мракобесия, которое там было, возможно, в некоторых монастырях, может быть что-то еще более лучшее. Джамгон Кантрол это видел, и это говорит как раз в пользу его мудрости. Вот. И когда мы читаем эту практику или выполняем эту практику, конечно, самое важное, самое главное разбудить в себе эту так называемую преданность, устремленность, веру и желание увидеть свои недостатки, потому что эта практика и преданности, и развитие, укрепление преданности и веры, и практика, особенно во второй части, самоанализа, глубочайшего самоанализа. Джамгон Кантрол рекомендует нам читать ее с полной убежденностью и знанием, что наш учитель никто иной, как Будда. То есть, когда мы поем или читаем эту практику, несмотря на то, что мы называем там по имени многих учителей, мы все равно обращаемся к ним через посредство нашего собственного, нашего личного учителя. То есть у каждого из нас, наверное, у каждого из нас есть свой собственный учитель, которого мы там выбрали, я так полагаю. Может быть, кто-то еще не определился среди присутствующих. Но я знаю, что большинство уже определилось. Именно к этому учителю мы и обращаемся. Именно он для нас является проводником со всеми великими мастерами, патриархами, которых мы здесь называем. Именно через нашего учителя мы получаем эти благословения. И когда мы визуализируем, к примеру, мы можем как визуализировать, так и не визуализировать вот этих мастеров, которых мы называем. Возможно, мы даже и не знаем, как они выглядят. Но если приложим какие-то усилия, то мы найдем их изображение с другой стороны, если нам это интересно вообще. Вот. Мы можем их визуализировать, а можем просто представлять своего учителя и через нашего учителя обращаться к этим великим мастерам. Итак. К кому же мы здесь обращаемся? Я читаю прямо с самого начала по очереди. Гуру, думай обо мне. Добрый коренной гуру, думай обо мне. Сущность Будд трех времен. Источник святой дхармы, изучение и постижение. Владыка благородного собрания Санки, коренной гуру, думай обо мне. Великое сокровище сострадательного благословения. Источник двух ситх. Просветленная активность, исполняющая все желания, коренной гуру, думай обо мне. Значит, понятно, что в первом четверостишье мы обращаемся к своему учителю как к воплощению трех драгоценностей – Будды, Дхармы и Сангхи. А во втором четверостишии мы обращаемся к своему учителю как к воплощению трех корней – Ваджраяны, соответственно, Гуру, Дева Дакини, или на тибетском Лама Йидам Канджо. Три корня или три источника Ваджраяны, про которые большинство из нас уже знает. Гуру Амитабха, думай обо мне. Здесь мы обращаемся к Амитабхе как к Будде, который представляет Хармакаю, наивысшее или самое фундаментальное измерение просветления. Посмотри на меня из сферы Дхармакаи, свободной от усложнений. Выведи нас, блуждающих в самсаре из-за своих неблагих дел, в чистую землю великого блаженства. Ну, мы все знаем, кто такой Амитабха, можно про него не рассказывать. Гуру могущественный Авалокитешвара, думай обо мне. Здесь мы обращаемся к Авалокитешваре как к воплощению сам Бога Каи, как к просветленному существу, которое представляет сам Бога Каю. Посмотри на меня из необъятности сам Бога Каи, ясного света. Полностью уничтожь страдания шести миров и опустоши три мира самсары до самых глубин. Здесь мы воспринимаем Авалокитешвару не как просто бодхисаттву 10 уровня, а как Будду, полностью просветленное существо, в том контексте, что Амитабха Дхармакая, Авалокитешвара представляет сам Бога Каю, а Падмасамбхава представляет Нирманакаю. Здесь в этом четверостишии одновременно сказано и шесть миров, и три мира самсары. Шесть миров – это ады, голодные духи, животные, люди, полубоги и боги. А три мира самсары – это мир желаний, мир форм и мир без форм. Далее обращаемся к Нирманакае. Гуру Падмасамбхава, думай обо мне. Посмотри на меня из Чамары, мира лотосового света. В темные времена, когда нет прибежища у страдающих людей Тибета, защити их своим быстрым состраданием. Ну, в данном случае прибежища нет у страдающих людей не только Тибета, вот, но и России в частности. Так что сострадание Падмасамбхавы распространяется беспристрастно на любую точку нашей планеты, откуда к нему поступит просьба. Гуру Ешецагьял, соответственно, супруга Падмасамбхавы, думай обо мне. Посмотри на меня из града великого блаженства, Хичари, на санскрите называется. Хотя во мне и других много, так много плохого, из океана существования самсары освободи меня, великий град Нирваны. Здесь мы обращаемся, вот начиная с Ешецагьял, к патриархам и даже с Падмасамбхавы, патриархам и к учителям линии Нима, древнейшей традиции практики в тибетском буддизме. Гуру линии Кама и Терма, думайте обо мне. Это мы обращаемся к учителям устной передачи, которая идет непосредственно от Падмасамбхавы, и к линии Терма, передачи сокровищ, которая идет и от Падмасамбхавы, и от Вималамитры, где они скрывали учение в виде сокровищ, а потом воплощение учеников их раскрывали на протяжении многих веков. То есть линия Кама – это длинная линия устной передачи, а линия Терма – это короткая линия сокровищ, которая переносит благословение прыжком через время, начиная от Падмасамбхавы или Вималамитры, вплоть до наших дней. Посмотрите на меня из обширности, из сферы изначального знания единства. Пусть потоки моего ума вырвавшегося из темницы заблуждения, взойдет солнце постижения. Всеведущий Джимми Озер, думай обо мне. Это мы обращаемся к всеведущему Ланченпе. Джимми Озер – это имя Ланченпе, Ланчен Рабдзяма, величайшего мастера традиции дзакчен, который оставил после себя все основные труды, по которым сейчас дзакчен изучается. Посмотри на меня из пятицветного пространства спонтанного присутствия. Полностью развив великую силу реализации изначальной чистоты, пусть я достигну завершения четырех видений. Четыре видения – это последовательные уровни достижения в практике спонтанного присутствия тагал дзакчен. Далее мы обращаемся к традиции кадам и к традиции гелуг. Несравненный Атиша, отец и сыновья, думайте обо мне. Атиша – это основатель традиции кадампа, который был следующим мастером после Падмасамбхавы, который распространил буддизм в Тибете. В данном случае он отец, а сыновья – это его ученики, начиная с его трех основных учеников Ку Джон Том и заканчивая первыми Далай-ламами, которые и Цанкабой, которые трансформировали традицию кадам в линию гелуг. Посмотрите на меня из тушиты посреди ста божеств. Пусть пустота, наделенная сущностью сострадания, пусть бодхичитта зародится во мне. Трое высших ситх, Марпа, Миларепа, Гамбопа, думайте обо мне. Здесь мы обращаемся к патриархам линии Кагью, именно к тибетским патриархам. Посмотрите на меня из ваджанного пространства великого блаженства. Пусть я достигну высших ситх Махамудры, блаженства и пустоты, пробудив Дхармакаю в глубинах моего сердца. Могущественный владыка нашего мира, Карма, подумай обо мне. Здесь мы обращаемся к Кармапе, главе традиции Карма Кагью, самой распространенной из всех традиций Кагью на данный момент. Когда Джангун Контрол писал эту практику, видно, уже родился 15-й Кармапа, потому что во второй строчке мы видим его имя, Какьяб Джодол, часть его имени. Его звали Какьяб Джодол Дорджи, 15-го Кармапу. И он здесь поиграл с его именем. Посмотри на меня, укротитель существ, заполняющих пространство. Пусть в силу постижения иллюзорности и невещественности всех явлений ум и проявления предстанут как три каи. Дхармакая, Самбхогакая, Нирманакая. Ламы четырех великих и восьми малых линий Кагью, думайте обо мне. Четыре великие – это Карма Кагью, Дуппа Кагью, Дрикум Кагью. И нет, Шампа вообще не входит в это число. И Баром Кагью. А к восьми малым относятся меньшая Друппа, меньшая Дрикун, Таклун, Цалпа и так далее. Думаю, вот те, которые так далее, у них, наверное, даже не сохранилось и монастырей на данный момент. Посмотрите на меня из переживания чистого видения всего, как чистой земли. Очистив заблуждение четырех состояний, достигну я совершенства опыта и постижения. Заблуждение четырех состояний, или так называемые четыре омрачения, это омрачение бодрствования, омрачение сна, омрачение глубокого сна и омрачение единства или переживания сексуального каитуса, где мы неправильно интерпретируем наши восприятия. Пять иерархов Сакья. Пять иерархов Сакья. Думайте обо мне. Здесь мы обращаемся к еще одной традиции практики, которая на данный момент называется Сакья. И да, и берет свое начало с Джокми Ладзавы. Самый первый из них был переводчик, который путешествовал в Тибет и принес тантры Хиваджи. «Посмотрите на меня из пространства неразделимых самсары и нирваны», Корда Ермий, он язычник. Это термин «неразделимые самсары и нирвана» является названием основного учения и философского воззрения в традиции Сакья. Там это учение и философское воззрение так и называется, неделимость самсары и нирваны. «Сочетая чистое воззрение, медитацию и поведение, да пройду я по высшему тайному пути. Несравненные ламы Шампакагью, думайте обо мне». Шампакагью на нас не входит в число четырех великих или восьми меньших кагью, она у нас вынесена отдельно, как отдельная традиция практики, и основал ее великий йогин Кюмпо Налджор, который жил в 11-12 веке. Великий мастер, который тоже путешествовал неоднократно в Индию и получал учение от множества мастеров, но основными принципиальными его учителями были две женщины, две дакини, поэтому традиция Шампакагью, она известна и специфична тем, что свое начало берет от двух просветленных женщин, Нигума и Сухасидхи. «Посмотрите на меня из сферы Будд совершенной чистоты. Овладевая соответствующими практиками средств и освобождения, да обнаружу я единство, запредельное изучению». Махасидха Тантон Гьялпо, думай обо мне. «Посмотри на меня из пространства сострадания вне усилий, используя решительные действия», или по-другому это переводится, «дисциплину, постижение невещественности, да овладею я праной и умом». Махасидха Тантон Гьялпо жил в 16-17 веках. Прославился тем, что написал много текстов, но один из них, самый известный, который практикуют во всех традициях буддизма сейчас, это Кагьябма, так называемая практика Авалокитешвары, которую практикуем и мы в нашем центре. И это основная практика Авалокитешвары, которая на данный момент известна в тибетском буддизме. Единственный отец Дампа Санги, думай обо мне. Посмотри на меня из пространства исполнения высших деяний. Благословением линии, вошедшим в мое сердце, да возникнет благая взаимозависимость. Дампа Санги – это патриарх еще одной традиции практики, а именно Шидже. Среди восьми традиций практики, тибетском буддизме, это одна из них. Шидже – это практика, которая переводится как успокоение или усмирение, и мало чем отличается от традиции чот. Иногда называют шидже – это мужской линией передачи чот, а чот, соответственно, женской линией передачи, потому что сейчас мы будем обращаться уже к ученице по Дампа Санги. «Мочи Клабджон, думай обо мне. Посмотри на меня из пространства пражни Парамиты. В корне отсекая демонов самодовольство и цепляние за «я», да узрею я истину, свободу от усложнений и отсутствия «я». Соответственно, «Мочи Клабджон», ученица по Дампа Санги, по некоторым версиям, была его супругой тантрической, она основала линию чот, и традиция чот является у нас еще одной из 8 традиций практики тибетского буддизма. Соответственно, про практику чот все вы наверняка слышали. Это очень яркая, запоминающаяся практика, которую люди любят исполнять на кладбище, гудеть в трубу из человеческой кости, стучать большой барабан, созывать духов и подносить им свое тело. Практика шидже, которую основал Падампа Санги, предыдущий мастер, практически ничем не отличается. Сведущий Долпо Санги, про которого мы уже говорили, думай обо мне. Посмотри на меня из наделенного всеми высшими аспектами пространства. Успокоив дыхание, переноса внутри центрального канала, да достигну я неизменного важного тела. Благородный владыка Таранатха. Да, Долпа Санги у нас, мы говорили, он был одним из воплощений Джамгона Кантрула, предыдущим воплощением Джамгона Кантрула. И жил он в XIV веке. Он был современником третьего кармапы Ранджуна Дорджи. Благородный владыка Таранатха, думай обо мне. Посмотри на меня из пространства трех спутников. Беспрепятственно пройдя по сокровенному ваджраному пути, да достигну я небесного радужного тела. Еще одно предыдущее воплощение Джамгона Кантрула – это Джитсун Таранатха, который жил в XVI веке и был одним из патриархов, первых патриархов и держателей традиции Джонанг, Джонанпа. Именно эта традиция больше всего пострадала в результате тех упадочных времен, и монастыри этой традиции были разрушены, и Джамгон Кантрул приложил много усилий, чтобы ее восстановить. Джитсун Таранатха прославился еще тем, что был, наверное, самым известным историком за весь тибетский, за историю тибетского буддизма. И он написал основные тексты про житие основных учителей и Тибета, и Индии, житие, кстати, 84 махасидхов, которые перевели, издали на русский язык, тоже, по-моему, берет начало из рукописи Таранатхи. Далее у нас идет такой комментарий, который здесь не переведен, что вы прибавляете после Таранатхи обращение к тем учителям, которые являются патриархами, основными мастерами вашей линии.
Можно еще к Таранатхи вернуться? Что имеется в виду под временами пространства трех спутников? Никогда не было понятно.
Ну, оставим это без комментариев.
Мистическое,
что-то такое мистическое, да.
Да, как пространство каналы, там видения какие-то есть, да?
Ладно, я не буду это комментировать. В данном случае мы прибавляем мастеров нашей традиции, нашей линии. И начинаем с Чогьюра Лимпа. Великий Тертон Чогьюра Лимпа, думай обо мне. Посмотри на меня из всеобъемлющего пространства Дхармакая. Растворив двойственные мысли в состоянии невозникновения, да владею я естественным состоянием самосознавания. Здесь мы обращаемся к Чогьюра Лимпу, как Чогьюра Лимпе, как представителю Дхармакая. Потом мы обращаемся к нему же. Орген Дэчен Лимпа, думай обо мне. Посмотри на меня из пространства светоносной Самбога Каи. Дай мне возможность осознать находящиеся за пределами достижения и оставления великое спонтанное присутствие пяти Каи и мудростей. Орген Дэчен Лимпа – это одно из имен Чогьюра Лимпа. Далее мы опять обращаемся к Чогьюра Лимпа, называя его уже по третьему имени – Шигпо Лимпа. Всеобъемлющий Шигпо Лимпа, думай обо мне.
А Шигпо – это блаженный йог, да? Ну, йог Дзогчен имеется, блаженный, как бы, вот, оставившийся, да, такой, наиболее смертный йог, да?
Правильно? Можно сказать и так. Посмотри на меня из состояния сострадания, укрощающего живых существ. Раскрыв драгоценность ума в самом себе, пусть плод достигнет совершенства внутри основы. Далее мы опять обращаемся к Чогьюра Лимпе, называя его по имени Сэмпа Пема Нюгу. Это имя Будды, которым Чогьюра Лимпа стал, когда ушел в нирвану и, соответственно, достиг просветления. У Джамьяна Кенсе Ванпо, который был одним из основных учителей и учеников Чогьюра Лимпы, а также еще одного мастера, великого мастера Чогьяла Дорджи, современника, учителя и ученика Чогьюра Лимпы, были видения одновременные, где после того, как Чогьюра Лимпа ушел в нирвану, он достиг просветления, стал полностью просветленным существом, Буддой по имени Сэмпа Пема Нюгу. И открыл, не открыл, а манифестировал, эманировал свою собственную чистую землю, которая называется Гьючул Джава, в переводе на русский «волшебная сеть». Соответственно, мы обращаемся к Чогьюра Лимпе, как уже в Будде, просветленному существу в его чистой земле. Сэмпа Пема Нюгу, думай обо мне. Посмотри на меня из мира волшебной сети. Да буду я неотделим от высочайшего владыки мудрости, монарха четырех Кай. Очень
яркий. Они друзья были с Чогьюра
Лимпа, да? Они были друзьями не разлей водой. Они были и учителем, и учеником друг друга. Когда Джамгон Контрул имел определенные видения, будучи живя еще в Когьюпинском монастыре, там была такая история, что у него были видения и терма, он получил терма нимапинские по определенным защитникам. Вот. Когда он сообщил одному из своих когьюпинских учителей, тот ему сказал: выбрось эту ересь, и она никому не нужна. После того, как он ее выбросил, у него начались серьезнейшие препятствия, и он находился там несколько лет на грани смерти, просто умирал непонятно от какой болезни. Вот. Чтобы не умереть, он долго молился под Масамхави, потому что понял, что это была его ошибка. И Падмасамбхава сказал, чтобы раскаяться в содеянном, тебе нужно будет встретиться со мной, и эта встреча произойдет скоро, там, через 3 года. И через 3 года, как раз когда он получил это пророчество, он встретился с Чогьером Линпой, который был его на 13 лет младше, но когда он с ним встретился, он тут же упал ему в ноги и принял его как учителя, и впоследствии перенял и стал главным преемником всех Терма Чогьера Линпа, получил от него все учения, все наставления, все посвящения. И все основные комментарии, которые мы имеем в традиции Чогьера Линпа, были написаны как раз Джамгоном Кантрулом.
Сам Чогьер был невероятно веселый человек, я так слышал, да? Правда? Он такой веселый человек был, так сказать. Не был таким как бы ученым, он был такой, ну, воплощение радости и веселья, да?
Очень веселый.
Не знаю, как насчет веселья, но...
Мрачный он был.
Да, учитывая, что в 19 веке Тертонов уже практически не признавали, никто в них особо не верил, а Чогьер Линпа за 39 лет своей жизни умудрился стать одним из величайших тертонов во всей истории, и все главы всех традиций приходили к нему, падали у его ног, у молодого человека, чтобы получить хоть какое-то посвящение. Вот. И то, что он был очень мощным мастером, тут ни у кого, конечно, сомнений не вызывает. Посмотрите, сколько было традиций нигма. Даже трудно себе представить, сколько было всего тертонов, которые открывали эти сокровища. А у нас говорится, что было 5 тертонов королей, 108 основных тертонов и 1000 второстепенных. То есть, как минимум, мы знаем о 1113 мастерах, которые открывали сокровища под Насамхавы. Как много традиций сохранилось на данный момент? Потому что ведь каждый тертон, который открывал, он, получается, приносил какую-то свою традицию. Если посмотреть из того, что у нас осталось среди линий терма, это в первую очередь Ланчен Нинтик, благодаря Джимми Линпе и Ланченпе. Во вторую очередь это Чуклин Терсар. В третью очередь это Дуджом Терсар, который от Дуджома Лимпы и Дуджома Римпаче у нас перешел. И, в общем-то, чтобы вспомнить остальные, уже потребуется почесать затылок. И это из 1000 тертонов, из 1000 традиций. То есть можно понять, насколько влиятельным и мощным был Чогьер Линпа, чтобы внести такую свежую струю благословения посреди множества уже открытых и очень известных терма. Например, если взять основных принципиальных тертонов королей, это Ригдзин Гадем, Гуру Чуванг. Кто у нас третий-то?
Нимазер.
Нимазер, да. Нианграл Нимазер. Как много вы людей знаете, спасибо, которые практикуют те вещи, которые открыли Гуру Чуван, Нианграл Нимазер или... Теперь второго забыл. Они были предсказаны под Масамхавой как основные тертоны. Основные. Вот среди всех, которые появились впоследствии, они были основными. Ригдзин Гадем, который с пером грифа в голове. Годем переводится как тот, у кого в голове перо грифа. На самом деле есть практика, которую, если я напомню нашим практикующим, многие, наверное, вспомнят, Есть такая практика, называется Нарак Кончак. Она у нас даже, по-моему, переведена на русский язык. Она была изначально открыта Гуру Чувангом и Нянграл Нимаазером и Ридзин Гаденом. Они все вместе ее открыли. Практика раскаяния и очищения своих обетов, которую все мы до сих пор делаем. Но это такая практика, которая даже, в общем-то, не садхана, собственно говоря. Она не является практикой едама. Это практика покаяния в своих обетах. А все те великие терма, которые они открывали, терма Авалокитешвары, терма едамов, ваджрасатвы, учение Дзакчена каждый из них открывал. Никто не передает, никто и не, я не слышал, чтобы особо и практиковали на данный момент. То есть передают-то передают. Когда передают Ринчен Тердзо, вот как раз это собрание сокровищ драгоценных терма, которые скомпилировал Джангун Кантру, вместе с этим передают и все учения, которые открыли Гуру Чуван, Ридзин Гадем и Нянграл Нимаазер. Вот. Но надо найти еще тот монастырь или тех монахов, которые занимаются этими практиками.
Но это неправильно, что такие учения Дзакчена, так сказать, как бы мало. Это ошибка, поэтому Тибет вышел, и такой конфуз получился в 59-м году, потому что надо распространять эти учения. Для этого они были даны, чтобы люди были давали.
Ну, может быть, это... Кто знает?
Ну, кто знает, никто не знает.
Половина людей, как минимум половина людей, которых я спрашивал, как вы относитесь к тому, что Тибет был оккупирован, говорили, что в этом больше положительного, чем негативного. То, что учения распространились по миру, и появилось много здравомыслящих людей, которые, в отличие от зашоренных восточных людей, стали в этом разбираться и что-то понимать.
Но если ученые, физики... восхищается Дзакченовским учением, значит, действительно, это были учения, которые, так сказать, вот, в общем массе тибетцев не могли потянуть. Я не в обиду тибетцам, это замечательные ребята, я очень люблю. Вот, но просто надо признать, да, так, и, ну, многие учения Дзакчена просто как бы, они не тянули, так сказать, вот, то есть настолько они возвышенные, действительно глубоки, да, настоящие глубоки, да.
Хотя, с другой стороны, посмотреть на наших западных практикующих,
которые
да, практикуют эти учения, и задаешься вопросом, а тянут ли они?
Олег, ну как они будут практиковать? Кто практикует, это как такая чья-то тантра, вот они в глаза бросаются. А настоящих Дзакчена сегодня никогда не увидишь, он не будет никогда так сказать, ходить там, так сказать, и светиться. Зачем? Это же урод будет, а не Дзакчена есть какой-то. Просто-напросто. А вот чья-то тантра, конечно, полно.
Хорошо. Итак, дальше мы обращаемся к Джамьяну Кенсе Вампо, третьему другу и брату. Их было трое: Джамгун Кантрул, Джамьян Кенсе Вампо и Чогьюр Лимпа. Они действовали втроем, когда открывали терма, либо Чогьюр Лимпа открывал терма, либо Джамьян Кенсе Вампо. Они всегда действовали сообща и передавали эти терма друг другу. При этом, при всем, Джамьян Кенсе Вампо считался самым высокопоставленным в свое время и самым известным учителем среди них. Он, в общем-то, и был и старше, самый старший среди них.
Леонарик, извините, а Джамьян Кантру, он сам открывал терма или только он восстанавливал, считается? Или есть его терма,
который он... Есть его терма.
Есть?
Да. Сейчас мы даже дойдем до этого упоминания. Джамьян Кенсе Вампо, соответственно, был одним из ближайших, опять-таки, учителей Джамгона Кантрула, и он был одним из основных учителей Чогьюр Лимпа, патриарха нашей традиции. «Посмотри на меня из изначального пространства мудрости двойного знания. Рассеяв мрак неведения моего ума, да распространю я свет совершенного знания». Джамьян Кенсе Вампо родился в 1800, 1712, по-моему, году и умер в 1793. Соответственно, он пережил Чигиро-Линпа, но он умер раньше Джамгона Камтрула. Принципиально он считался воплощением патриарха Сакья и был в свое время основным главным держателем всей традиции Сакья. Но при этом он вместе с Джамгоном Камтрулом и Чигиро-Линпа, в частности, как раз и инициировал это непредвзятое, несектарное учение или традицию Риме. То есть, если говорить о том, кто оказал наибольшее влияние на появление этого несектарного подхода Риме, то в первую очередь это Джамгон Камтрул, во вторую очередь это Джамьян Кенсе Ванпо, в третью очередь это Чигиро-Линпа. Посол Тулпи Дорджи – это еще одно имя Джамьяна Кенсе Ванпо, которое было предсказано под Масамхавой. Было предсказано, что впоследствии появится такой учитель, которого будут звать Осол Тулпи Дорджи, который по своей реализации не будет отличаться от Вималамитры и от Джигмелимпы. Соответственно, Осол Тулпи Дорджи – это еще одно имя Джамьяна Кенсе Ванпо. «Посмотри на меня из пространства пятицветного радужного света, очистив омрачение тигли, праны и ума, да пробужусь я в сосуде юного тела». Такое, конечно, метафорическое высказывание, которое, если не знать смысл этого термина, может рассказать совершенно о другом. Сосуд юного тела обозначает состояние изначальной, первоначальной основы бытия. Состояние основы бытия, где еще не было ни заблуждения, ни омрачения. То есть состояние, можно сказать, самантабхадры. Пема Донга Климпа, думай обо мне. Это еще одно имя Джамьяна Кенсе Ванпо. Все основные тертены, а Джамьян Кенсе Ванпо был одним из пяти основных тертенов, там у них есть разные классификации открывателей сокровищ. Есть 3, есть 5, есть 13, есть 108. Вот у него, опять-таки, предсказание, там имеется имя Пема Донга Климпа, как одного из основных пяти королей тертенов. Думай обо мне. Посмотри на меня из пространства неизменного пустотного блаженства. Даруй мне способность полностью исполнить все намерения победоносных и их сыновей. А вот теперь мы подходим к самому Джамгону Камтрулу. Вначале мы обращаемся к нему по имени, которое было его монашеским именем, которое он получил, когда принимал монашеские обеты. Нгаван Йонтен Гятсо, думай обо мне. Посмотри на меня из единства изначального пространства и мудрости. Отсекая привычку воспринимать мир реальным, да сумею я использовать в качестве пути все, что бы ни возникало. Далее мы опять обращаемся к Джамгону Камтрулу по его имени, которое было его имя Бодхисаттвы. Когда он принимал обеты Махаяны, становился Бодхисаттвой, он получил имя Лодротая, безграничный интеллект. Сын победоносных, Лодротая, думай обо мне. Посмотри на меня из пространства любящей доброты и сострадания. Знаю, что все существа мои добрые родители, да обрету я чистое альтруистичное сердце. Далее мы переходим, опять обращаемся к Джамгону Камтрулу, по его имени, которое было предсказано его как открывателей терма. Имя его согласно его тантрическим обетам. Пема Гарги Ванчук, думай обо мне. Посмотри на меня из пространства светоносного великого блаженства. Превратив 5 ядов, соответственно, 5 эмоций, 5 мудростей, да разрушу я двойственность потери достижений. И теперь мы опять обращаемся к Джангону Контролу по его имени Тертона, которое ему дали Чогьер Лимпа и Джамьян Кенсе Ванпо. В один определенный момент они, когда открывали какой-то терма, они пригласили Джангону Контролу в одну пещеру, где под Масамхава спрятал драгоценные вещи, и сказали, что у нас у обоих было видение, и Падмасамбхава дал тебе это имя. Тени Юндуг Лимпа, они его посадили на самовзведенный такой каменный трон, надели на него лотосовую шапку и сказали: отныне ты Тертон. Так Джангун Контрол стал еще и Тертоном. Тени Юндуг Лимпа, думай обо мне. Посмотри на меня из изначального пространства, где существование и покой, то есть самсара и нирвана, однозначны. С рождением истинной преданности в моем уме пусть великая реализация и освобождение будут одновременно. И потом мы обращаемся к Тулху Ургену Ринпоче, который у нас здесь идет под именем Карма Урген. Тулху Урген Ринпоче был правнуком Тертона Чогьера Лимпа и, соответственно, является отцом Чокинима Ринпоче. Сын Ситхи, Карма Урген, думай обо мне. Посмотри на меня из мудрого мира осознавания пустотности. Благодаря передаче ума своему предназначенному судьбой ребенку достигну я царства реализации. И последнее четверостишье в этом обращении к нашему коренному учителю. Вот кто у нас есть коренной учитель? Вот мы к нему и обращаемся, думаем о нем и произносим: добрый гуру, думай обо мне. Посмотри на меня с трона над моей головой, место пребывания великого блаженства. Встретив Хармакаю, естественную пробужденность лицом к лицу, да достигну я просветления в течение одной жизни. Если вы занимаетесь практиками, к примеру, Дуджом Терсар, есть у нас такие люди, то у нас имеются дополнительные строфы обращения к Дуджому Ринпоче, к его учителю, которые составляют альтернативную версию этой практики призывания гуру. Просто добавляют еще 2 четверостишья. Вот. На этом объяснение первой части практики призывания гуру издалека закончено. И в заключение предлагаю несколько минут помедитировать. Сонанди танче сипани томне не пенданам памчене Яга наче балам тупай сыпи цолы дуа дуа шок Джамда нинджи чуми джумвадан Донда хичи кипи ешини Ява сачи наке томпатар Дацун госун домбары чинги. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться без пристрастной любви и сострадания, и полностью постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Спасибо за внимание.